В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Андрей Шароградский. Добрый вечер.
Радио «Свобода», новости.
С новостями часа вас познакомит Ярослав Шимов.
Вначале коротко о главных новостях. На юге Ливана продолжаются бои между израильскими войсками и боевиками «Хизбаллах». В Иркутской области возобновили голодовку рабочие Бирюсинского завода. Виктор Ющенко проводит консультации с лидерами украинских парламентских фракций. Израиль продолжает наземную операцию в Ливане, рассказывает наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Израильские войска вновь вошли в Южный Ливан, углубившись в сопредельную территорию одновременно в нескольких направлениях. Задачей военных является уничтожение укрепленных пунктов и складов оружия ливанской группировки «Хизбаллах» на всей приграничной территории. Сообщается об ожесточенных перестрелках в восточной части Южного Ливана, в том числе в районе городка Тайбе. Легко ранен израильский солдат в ходе боя в районе ливанской деревни Айта. Операцию проводит подразделение дивизии «Нахаль», а в других районах Южного Ливана действуют силы парашютного дивизиона и бригады «Голани», переброшенные ранее из сектора Газа. Правительство утвердило план Минобороны, предусматривающий военные действия относительно крупными силами в населенных пунктах, которые боевики используют в качестве своих баз. До сих пор операции израильских войск в Ливане носили менее масштабный характер. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В Эрмитаже после того, как из музея исчезли более 200 экспонатов, начинается проверка системы хранения коллекций. Комиссия Росохранкультуры приступает к работе в среду, сообщил на пресс-конференции в Петербурге директор Эрмитажа Михаил Петровский. 14 августа состоится экстренное заседание Союза музеев России. Исчезнувшие экспонаты, их стоимость оценивается в 130 миллионов рублей, застрахованы не были. В Иркутской области возобновили голодовку рабочие Бирюсинского гидролизного завода. С подробностями наш корреспондент Виталий Камышев.
Участие в акции протеста принимают 43 человека. Их главное требование – возобновление работы завода, либо создание нового предприятия. Это не первая акция протеста в Бирюсинске. Участники прошлогодней угрожали перекрыть движение по Транссибу. Контрольный пакет акций предприятия находится в областной собственности. Депутат Законодательного собрания Иркутской области Антон Романов считает, что администрации региона и не удастся решить бирюсинскую проблему.
Завод, на мой взгляд, восстановить просто в нынешних условиях не удастся. То есть он просто не конкурентоспособен. Там надо комплексно решать проблему города, проблему трудоустройства, проблему завода. Но, на мой взгляд, в области таких ресурсов сегодня нет.
Напомню, что в апреле этого года, накануне референдума по объединению Иркутской области и Устердынского бурятского округа, на встрече президента Владимира Путина с губернатором Приангарья Александром Тишаниным было принято решение о передаче новому субъекту федерации в собственность двух гидролизных заводов, в том числе Бирюсинского. Виталий Камышев для «Радио Свобода», Москва.
«Радио Свобода», новости.
Россия готова выплатить Казахстану компенсацию за ущерб от аварии российской ракеты-носителя «Днепр», сообщил представитель Роскосмоса.
Мы предполагаем по ориентировочным данным, что большая часть топлива, а это примерно 23 тонны, сгорела. Поэтому последствия для экологической обстановки минимальные. Еще раз подчеркну, что Россия, Роскосмос настроен на конструктивное взаимодействие с казахской стороной.
Это был пресс-секретарь Роскосмоса Игорь Панарин. Сумма ущерба, возможно, будет оглашена 4 августа на совместном заседании Казахстанской и Российской комиссий в Астане. В Кадорском ущелье на сегодняшний день находится около 850 грузинских военнослужащих и полицейских, сообщили в Министерстве обороны Абхазии. Президент непризнанной республики Сергей Багабш вновь заявил, что международные наблюдатели и миротворцы СНГ должны возобновить мониторинг ситуации в регионе. В противном случае Абхазия будет считать, что Грузия готовится к войне, подчеркнул Багабш. Президент Украины Виктор Ющенко проводит сегодня встречи с лидерами парламентских фракций. В среду истекает конституционный срок, в течение которого президент должен либо предложить парламенту кандидатуру премьер-министра, либо распустить Верховную Раду. Предполагалось, что сегодня на очередном заседании круглого стола лидеры ведущих политических сил подпишут «Универсал национального единства». Документ, определяющий основные принципы развития страны, должен лечь в основу деятельности широкой коалиции. Представители партии регионов внесли в проект универсала поправки, заявив, что подпишут только свой вариант. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой содержится требование к Ирану до 31 августа отказаться от работ по обогащению урана. В противном случае могут быть введены санкции. Из 15 членов Совета 14 проголосовали «за», 1 – «Катар» – «против», говорит представитель США при ООН Джон Болтон.
Мы надеемся, что эта резолюция продемонстрирует Ирану, чтобы покончить с международной изоляцией, необходимо отказаться от цели получить ядерное оружие. Мы с нетерпением ждем, что Иран немедленно подчинится всем положениям резолюции.
Сказал Джон Болтон. Представитель Великобритании при ООН Джон Сперри со своей стороны заявил.
Мы подтверждаем, что в силе остаются все предложения Ирану, выдвинутые 6 странами 6 июня этого года. Выбор за Ираном. Мы призываем Иран занять конструктивную позицию, выполнить все требования МАГАТЭ и Совета Безопасности и вернуться за стол переговоров на основе наших серьезных предложений.
Говорил британский дипломат. В Ираке в результате терактов сегодня погибли по меньшей мере 40 человек. В центре Багдада при взрыве заминированного автомобиля убиты 14 человек, десятки ранены. Теракт, целью которого был полицейский патруль, совершен в шиитском квартале. В районе города Байджи взрывное устройство было приведено в действие на дороге, по которой следовала воинская автоколонна. Погибли не менее 20 иракских солдат. Президент Кубы Фидель Кастро временно передал все свои полномочия младшему брату Раулю после того, как перенес операцию на кишечнике. Как сообщает местное телевидение, Кастро, которому в середине августа исполняется 80 лет, был слишком загружен во время саммита в Южной Америке. У него возникло кровотечение в брюшной полости. Глава Иранского совета стражей влиятельного консервативного судебного органа заявил, что долг мусульман в нынешней ситуации – помогать группировке Хизбаллах в борьбе против Израиля. Официальный Тегеран до сих пор отвергал обвинения в спонсировании Хизбаллах. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Эти новости вы можете всегда прослушать или прочесть в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомил мой коллега, редактор отдела новостей русской службы «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Московское время 18:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Петербурге официально обнародован список ювелирных изделий, пропавших из запасников Эрмитажа. Фидель Кастро передал свои полномочия младшему брату Раулю. Кондолиза Райс вошла в десятку самых стильно одевающихся знаменитостей по версии журнала Vanity Fair. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Сегодня в Петербурге было официально объявлено о начале расследования по факту исчезновения из хранилищ Государственного Эрмитажа предметов искусства. По данным руководства этого музея, пропал 221 предмет русского ювелирного искусства, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Александр Дядин.
О пропаже из хранилищ Государственного Эрмитажа более 200 произведений ювелирного искусства стало известно 31 июля. Пресс-служба Эрмитажа, не сообщая никаких конкретных сведений, проинформировала информационное агентство о том, что начато расследование и распространение некоторых сведений может помешать ходу следствия. Более подробную информацию пообещали дать на пресс-конференции, которая и состоялась 1 августа. К журналистам вышли директор Государственного Эрмитажа Михаил Пятков и начальник службы музейной безопасности Эрмитажа Александр Хажаинов. Михаил Петровский подтвердил, что пропал 221 предмет, преимущественно русского эмальерного искусства 15-19 веков, общая стоимость которых приблизительно оценивается в 130 миллионов рублей. Пропажа была выявлена в ходе внутренней плановой проверки в хранилищах русского отдела Эрмитажа. И, как признался Михаил Петровский, сегодня трудно говорить, в течение какого времени могли произойти хищения. Вполне возможно, что это годы, а то и десятилетия. Само это происшествие стало полной неожиданностью и для директора Государственного Эрмитажа, и для всего музейного сообщества.
Я бы оценил всю эту ситуацию как, с одной стороны, некий удар в спину Эрмитажу, удар в спину музейному сообществу во время, когда мы пытаемся отстоять свою автономию. А во-вторых, как некий такой взрыв или вспышку эпидемии, потому что, к сожалению, то, что мы имеем, это часть болезни, которая больна общество. И, к сожалению, мы имеем за последний год большое количество аналогичных случаев. Они, конечно, не сравнимы по масштабам, но произошедшее в Эрмитаже, оно количественно отличается от того, что происходило в последнее время во многих музеях и хранилищах нашей страны.
По мнению Михаила Петровского, прежняя уверенность в том, что музейный работник никогда не сделает ничего во вред своему музею, сегодня уступает место горькому признанию. Мир изменился, в нем поменялись моральные приоритеты, и музейные работники тоже лишаются презумпции невиновности, то есть и они становятся подверженными порокам, проросшим в сегодняшнем обществе.
Оценивая ситуацию, я думаю, что надо иметь два фактора. Один – это внутренний фактор, потому что ясно, что без какого-то участия сотрудников музея это не могло состояться. И понятно, что моральное состояние, общая дисциплина и соблюдение правил, общая ответственность за хранение, деньги как фактор, определяющий поступки человека, все это очень серьезно в нашем сегодняшнем обществе. С другой стороны, кроме внутренних факторов, есть и факторы внешние. Мы живем сейчас в обществе, где прежние моральные устои ушли, и деньги играют роль, которую никогда раньше не играли. Существует постоянная тенденция таких наветов и обвинений музеям в том, что они то-то, то-то делают. Причем эти наветы отнимают очень много сил, потому что, как правило, это пустые наветы, но их нужно объяснять. И у нас ушло, например, в Эрмитаже несколько лет, вместо того, чтобы заниматься нормальной работой, нормальной проверкой, на вот ответы все эти наветы.
Нередко различные чиновники, в том числе и самого высшего звена, в каких-то политических, приватизационных целях предъявляют музеям самые нелепые обвинения, претензии, и на разбирательство по этим письмам, результатам каких-то проверок, проводимых людьми, которые не понимают особенностей музейного дела, уходят месяцы, а то и годы, отрывающие музейщиков от выполнения ими своих непосредственных обязанностей.
На 14 число я назначил экстренное заседание Президиума Союза музеев России, потому что мы твердо уверены, что музеи сами должны разобраться, анализировать эту всю ситуацию и найти как причины, корни, так и способы противостояния внутренней болезни и наружному давлению, которое существует. Мы полагаем, и это будем обсуждать с комиссиями, что намечено несколько таких правильных путей, которыми, в общем, Эрмитаж шел, но слишком медленно, потому что он несколько расслабился. С одной стороны, надо правильное соотношение между хранением и доступностью. У нас и музейные коллекции, и информация о них очень доступна. Но государство нам говорит, что оно будет платить деньги только за услуги населению. В то время как очень важно иметь хорошо организованное по современному хранение. Вот Эрмитаж много сил тратит на фондохранилище. С большим трудом мы построили первый корпус фондохранилища. Вот фондохранилище, система охраны такова, что доступ туда практически очень осложнен. И выход оттуда осложнен, и контроль есть и за тем, кто входит и выходит. Там современная система движения. Вот это то направление, которое надо дальше развивать. Может быть, создавать новые фондохранилища иногда важнее, чем реставрировать красивые залы.
Возвращаясь к последнему случаю, напомню, что в хранилище, откуда исчезли предметы старины, имеют доступ всего несколько человек. В самом начале проверки одна из хранительниц скончалась прямо на рабочем месте. Михаил Петровский считает, что пока идет следствие, не следует связывать эти два события, но менять отношение к организации контроля, охраны музейных ценностей надо прямо сейчас. И эту работу Михаил Петровский планирует строить с учетом мирового опыта и на самом современном уровне.
Внутренняя проверка, идущая постоянно, сверяющая одни отделы с другими, позволяет действительно выявить надежно и точно исчезновение тех или иных материалов. Важнейшая часть – это существование электронного каталога. В Эрмитаже делается электронный каталог, мы на границе на этот каталог деньги находим, но это тоже работа, которая должна вестись быстрее. Электронный каталог позволяет очень легко следить за расположением вещей, передвижением их внутри музея и внутри хранилища.
Что касается пропавших экспонатов, то речь идет о предметах русской старины с использованием перегородчатой и выемочной эмали. По мнению известного петербургского коллекционера Андрея Ананова, русская эмаль – явление уникальное. На Западе эмаль появилась не более 200 лет назад. На Руси ее изготавливали с 15 века. Поэтому у ценителей старины спрос на такие предметы есть, и немалый. Вместе с тем, начальник службы музейной безопасности Эрмитажа Александр Хожаинов считает, что еще не все потеряно.
Сейчас работает оперативно-следственная группа, работают профессионалы. И мне кажется, что данное происшествие, оно все-таки будет раскрыто. Не далее, как последняя кража из Эрмитажа вазы. Эта ваза скоро возвратится в Эрмитаж, она найдена, обнаружена и преступники задержаны.
По мнению руководителей Государственного Эрмитажа, у преступников немного шансов сбыть украденные предметы. Сейчас составляется их каталог, и их поиск начнется по всему миру, в том числе и на многочисленных антикварных аукционах, на которых уже не раз были обнаружены и возвращены в Россию украденные ранее предметы искусства. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 18:15. Сейчас в программе «Время свободы» заголовки новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Трое израильских военнослужащих и 20 боевиков группировки «Хизбаллах» убиты за последние двое суток в боях на юге Ливана. В Ираке в результате терактов сегодня погибли по меньшей мере 40 человек. В Кемеровской области на шахте Киселевской сегодня утром при взрыве метана пострадали 5 человек. В Иркутской области работники Бирюсинского гидролизного завода возобновили голодовку, требуя запуска производства и полного погашения долгов по зарплате. В Кадорском ущелье находится около 850 грузинских военнослужащих и полицейских. Об этом сообщает Министерство обороны самопровозглашенной Республики Абхазия. Президент Украины Виктор Ющенко проводит сегодня встречи с лидерами парламентских фракций. В среду истекает конституционный срок, в течение которого президент должен либо предложить парламенту кандидатуру премьер-министра, либо распустить Верховную Раду. Китай вновь призвал к дипломатическому урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной проблемы. Президент Кубы Фидель Кастро временно передал свои полномочия младшему брату Раулю после того, как перенес операцию. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В 22 часа по московскому времени в эфир выйдет наш аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его проведет моя коллега Ирина Лагунина. Перечислю темы сегодняшнего выпуска. «Хизбаллах. Больше шииты и больше арабы». Так сформулирована центральная тема. «Возможные последствия ввода международных сил ООН в Ливан». «Исламское духовенство. О том, как нам обустроить Россию». Российский сайт о древних цивилизациях в Америке. Еще одна тема – «Дети без родителей, но не в детских домах». Итак, эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Ну а сейчас на линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Сегодня он подготовил для нас обзор публикации в американской печати. Алан, здравствуйте. Давайте начнем, как всегда, в последние дни с ситуации на Ближнем Востоке. Какие интересные публикации есть по этому поводу?
Здравствуйте, Андрей. Нынешнюю ситуацию на Ближнем Востоке анализирует в газете «Вашингтон-Пост» Джимми Картер, бывший президент США, который в конце 70-х был архитектором израильско-египетского мирного договора, подписанного в Кэмп-Дэвиде. В качестве одной из уязвимых точек Израиля и возобновляемого повода для насилия Картер выделяет то, что Израиль держит у себя заключенных из числа палестинских или ливанских боевиков. Это всегда либо повод для конфликта, либо разменная карта для обмена пленными. Именно с этого начались нынешние события, напоминает Картер и продолжает. Что он говорит, что называя бесспорным право Израиля защищать себя, действие Израиль вызвал не осуждение Хамаса и Хизбаллаха, а привлек, наоборот, к этим группам широкую всеарабскую и всемирную поддержку. Картер продолжает, что даже если ООН примет и приведет в исполнение резолюцию о прекращении израильских атак, установлении контроля ливанской регулярной армии над югом страны и прекращении деятельности Хизбаллаха, это будет лишь временное облегчение, сравнимое с медицинским пластырем. Трагедия, пишет Картер, состоит в том, что нынешний конфликт – это лишь часть повторяющегося цикла насилия в условиях отсутствия всеобъемлющего решения по Ближнему Востоку. Главным препятствием прогресса бывший американский президент называет то, что в Вашингтоне отказывают в диалоге тем, кто не признает утверждение США. Картер считает необходимость установить прямой контакт Вашингтона с Организацией освобождения Палестины или с палестинской администрацией и с официальным Дамаском. Неспособность обратиться к проблемам и лидерам грозит созданием дуги еще большей нестабильности, в которую войдут Иерусалим, Бейрут, Дамаск, Багдад и Тегеран, пишет в газете «Вашингтон-Пост» бывший президент США Джимми Картер. Андрей.
Алан, что есть интересного у России сегодня?
Андрей, в газете «Балтимор Сан», специализирующаяся на России журналистка Лин Берри, отмечает, что минувший июль оказался хорошим месяцем для российского президента Владимира Путина. Убийство террориста Шамиля Басаева позволило Путину перед саммитом «Большой восьмерки» говорить о победе в борьбе с международным терроризмом. Во время самого саммита президент Буш и другие мировые лидеры, вопреки ожиданиям, практически не критиковали Путина. Сразу же после саммита открылась публичная торговля акциями государственной нефтяной компании «Роснефть», способной отстоять свои интересы во всем мире, что позволяет говорить о легитимизации контроля путинского Кремля над российским нефтяным сектором. если удача будет сопутствовать Путину и в августе, то на этой неделе он может получить главный приз. Виктор Янукович, выступающий за расширение связи с Москвой, может стать премьер-министром Украины. Пока что запас удачи у Путина не кончается, пишет журналистка в заключении статьи. Но удача, продолжает она, вещь такая же приходящая, как и чувство стабильности в России. Кроме того, август уже не раз становился месяцем испытаний для Путина. Именно в августе тонули подводные лодки, горела московская телебашня, смертники взрывали бомбы в метро и в авиалайнерах, пишет журналистка Лин Берри в газете «Балтимор Сан». Андрей.
Алан, вы знаете, в России довольно много шума наделала история с задержанием известного актера и кинорежиссера Мела Гибсона, который вел машину пьяным и при задержании допустил антисемитские высказывания. Интересно, вот на это событие как реагирует американская пресса?
Вся американская пресса на это реагирует. И вот, в частности, как откликается на этот скандал газета «Los Angeles Times». А газета в этой публикации приводит ряд предположений экспертов о том, были ли антисемитские высказывания Гибсона результатом его убеждений, или это был всего лишь бред крепко выпившего человека. По мнению нейробиолога Сэмюэла Барондеса, содержание любых комментариев структурировано в человеческом мозгу. Его оппонент, психиатр Банкоул Джонсон, считает, что сильное опьянение влияет на человека так, что он совершенно не осознает, что говорит, и не вкладывает в произносимые свои убеждения. Профессор профилактической медицины Стивен Сасман допускает, что возможны оба варианта. Однако профессор Барондес не соглашается. Он говорит, что алкоголь не может создать способность говорить о том, такие вещи, подобно тому, что, я цитирую, «евреи управляют всем миром». Именно так заявлял Мел Гибсон в своей встрече с дорожным полицейским. Об этом пишет сегодняшняя газета «Los Angeles Times». Андрей.
Спасибо, Алан. Сегодняшний обзор публикации в американской печати представил Алан Давыдов. Президент Кубы Фидель Кастро, которому 13 августа исполнится 80 лет, впервые за 47 лет правления страной, временно передал все свои полномочия брату Раулю, занимающему пост министра обороны. Кастро только что перенес операцию на кишечнике. С подробностями Александр Гостев.
По официальным сообщениям, хирургическое вмешательство потребовалось кубинскому президенту в связи с внезапно открывшимся внутренним кровотечением. Заявление от имени Фиделя Кастро зачитал по национальному кубинскому телевидению его ближайший помощник Карлос Валенсиага.
«Мое здоровье, которое выдержало много испытаний, подорвано чрезмерной нагрузкой. Это вызвало кровотечение в брюшной полости. Вот почему мне была сделана сложная операция».
В течение нескольких ближайших недель брат Фиделя, Рауль Кастро, временно будет исполнять обязанности первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы, главнокомандующего вооруженными силами и председателя правительства. Празднование 80-летия Фиделя Кастро перенесено с 13 августа на декабрь этого года, на дату 50-летия кубинских вооруженных сил. Известия о болезни Фиделя вызвали бурю ликования среди кубинских иммигрантов по всему миру и в первую очередь в американском штате Флорида, где на улицах Майами начались настоящие народные гуляния. Рауль Кастро рус, известен своей крайне жесткой позицией в отношении Соединенных Штатов. Многие западные эксперты считают его даже более радикальным политическим лидером, чем самого Фиделя, говорит Хайме Сухлицки, директор Института Кубы и кубино-американских исследований Университета Майами. В течение последних лет Кастро пестовал своего брата, второго человека в стране, готовил его к лидерству. Он передал ему все руководство силовыми структурами Кубы, чтобы, когда в его руках окажется и руководство партией, как сейчас, он был бы готов взять страну под контроль, если Фидель умрет. Фидель верит и хочет, чтобы революция продолжалась и после его смерти, и даже после смерти брата Рауля. Так что на самом деле это полная преемственность, легкая преемственность. А потом, может быть, наступит время медленных и сложных преобразований. 2 года назад пожилой президент Кубы внезапно упал с лестницы на глазах многотысячных уличной толпы во время одного из митингов. Тогда он повредил правую руку и левое колено. Год спустя ЦРУ США высказало предположение, что Кастро давно страдает болезнью Паркинсона. Однако через некоторое время кубинский лидер на очередном митинге публично высмеял эту версию, отметив, что теперь чувствует себя как никогда хорошо. Александр Гостев, Радио Свобода.
Московское время 18:25. Наш следующий материал подготовлен в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Очередную попытку изучить аномальные зоны и археологические загадки Урала предпримут этим летом сразу несколько групп исследователей-добровольцев. Каждый из них надеется, что именно ей удастся установить причину гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году, выяснить цель строительства доисторических каменных сооружений, обнаруженных в окрестностях Екатеринбурга, или доказать присутствие НЛО вблизи деревни Малёпка Пермской области. Подробнее о целях и планах некоторых самодеятельных исследователей наш корреспондент в Екатеринбурге Светлана Кулешова.
Одна из экспедиций Свердловской исследовательской группы «Сталкер» собирается изучить уральские дольмены, древние каменные сооружения в окрестностях Екатеринбурга, назначение которых все еще тайна. Энтузиасты из группы «Екатеринбург Космопоиск» уехали в соседнюю Пермскую область исследовать так называемый Эмский треугольник, аномальную зону у деревни Малёпка. С руководителем этой группы перед поездкой встретился екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Екатеринбуржец Алексей Абатуров работает программистом. Ему 26 лет, 18 из которых он уверен в существовании инопланетного разума.
Мне лет 8 было тогда, не больше. Поздно ночью разбудил меня шум, выбежали на улицу. И летел объект такой ярче звезды, чуть крупнее. Сначала летел медленно, двигаясь. Потом он резко остановился, повисел какое-то время, выпустил 5 лучей в сторону и улетел.
В положенное время Алексей прочитал «Пикник на обочине» братьев Стругацких, увлекся фантастикой всерьез. Сначала ездил в так называемые аномальные зоны один, потом узнал о существовании клуба «Сталкер» и вступил в него. 3 года назад клуб был переименован в группу «Екатеринбург-Космопоиск» и стал региональным представительством Международного научно-исследовательского объединения «Космопоиск». Теперь Алексей Абатуров тратит на свое увлечение почти всю зарплату и мечтает, чтобы у группы появились спонсоры. На своем сайте в интернете группа «Екатеринбург-Космопоиск» перечисляет цели и задачи организации. Среди прочего, выявление механизмов и закономерности реализации аномальных явлений и установление контакта с внеземными цивилизациями. Слова «мироздание», «земля», «аномальные явления» и «внеземные цивилизации» написаны с большой буквы. Словосочетание «официальная наука» и «серьезные ученые» в кавычках.
Но если какие-то вопросы появляются, мы обращаемся в научные институты и пока что нам помогают.
Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» действительный член Русского географического общества, лидер команды искателей приключений, путешественник Алексей Слепухин. Давайте сначала о команде искателей приключений. Она не имеет никакого отношения к группе «Космопоиск» и к группе «Сталкер», которая тоже упоминалась. Что такое КИП?
Группа путешественников, которые так или иначе интересуются Уралом, свои задачи поставила не только коммерческое вождение новичков и любителей, и профессионалов. Наша группа достаточно интенсивно занимается исследованием Манси. Это первое. Второе, исследовать Урал, не исследуя коренное население, которое достаточно много вложило энергетики. Даже в те же самые географические названия, это недостаточно умная, на мой взгляд, позиция. Нужно исследовать это, а уже потом переходить к энергетическому балансу, то, что исследует группа «Космопоиск». И отсюда, на мой взгляд, будет какая-то отправная точка.
А как вы относитесь к загадкам, которые популярны среди исследовательских групп? Перевал Дятлова, треугольник в Малёпке.
Тот же самый перевал Дятлова известен на всю страну исключительно гибелью 9 студентов в 59 году. Однако у Манси самих большая историческая справка легенд о гибели представителей своего народа. Да и в 20 веке на этом перевале погибло достаточное количество людей. Я к этому отношусь вот каким образом. Это энергетическое место, поэтому для того, чтобы для себя что-то выявить, сначала, наверное, имеет смысл понять, насколько ты в состоянии получить информацию вот в таком энергетическом месте. Я думаю, что каждый раз, когда ты туда будешь приходить, может появиться какая-то новая информация, какое-то новое ощущение, поэтому, скорее всего, вот этот вот поиск, он не закончится.
А как складываются отношения с представителями науки? Вы им звоните, говорите, мы команда искателей приключений, вот у нас есть такие-то данные. Они смеются или они с интересом и вниманием относятся?
довольно хорошо относится по той простой причине, что добровольных помощников не так много. Финансирование подобных проектов пока тоже не очень значительное, поэтому любая помощь воспринимается достаточно хорошо.
Беседовали сегодня мы с гостем Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Алексеем Слепухиным, действительным членом Русского географического общества, директором команды «Искателей приключений».
С нашим гостем беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Светлана Кулешова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Московское время 18:30. Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Трое израильских военнослужащих и 20 боевиков группировки «Хизбаллах» убиты за последние двое суток в боях на юге Ливана. О гибели израильтян сообщила сегодня телекомпания «Арабия». Израильское командование пока не подтвердило эту информацию. Правительство Израиля приняло решение расширить наземную операцию в Ливане. В Ираке в результате терактов сегодня погибли по меньшей мере 40 человек. В центре Багдада при взрыве заминированного автомобиля убиты 14 человек, десятки ранены. В районе города Байджи взрывное устройство было приведено в действие на дороге, по которой следовала воинская автоколонна, погибли не менее 20 иракских солдат. В Кемеровской области на шахте Киселевская сегодня утром при взрыве метана пострадали 5 человек. По данным МЧС, горняки госпитализированы в тяжелом состоянии. В Иркутской области работники Бирюсинского гидролизного завода возобновили голодовку, требуя запуска производства и полного погашения долгов по зарплате. В Эрмитаже, после того, как из музея исчезли более 200 экспонатов, начинается проверка системы хранения коллекции. Комиссия Росохранкультуры приступает к работе в среду. Об этом сообщил директор Эрмитажа Михаил Петровский. В Ходорском ущелье находится около 850 грузинских военнослужащих и полицейских, сообщает Министерство обороны самопровозглашенной Республики Абхазии. Президент непризнанной республики Сергей Багапш вновь заявил, что международные наблюдатели и миротворцы СНГ должны возобновить мониторинг ситуации в регионе. Президент Украины Виктор Ющенко проводит сегодня встречи с лидерами парламентских фракций. В среду истекает конституционный срок, в течение которого президент должен либо предложить парламенту кандидатуру премьер-министра, либо распустить Верховную Раду. Китай вновь призвал к дипломатическому урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной проблемы. В понедельник Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Тегерану до конца месяца отказаться от работ по обогащению урана. В противном случае против Ирана могут быть введены санкции. Президент Кубы Фидель Кастро временно передал свои полномочия младшему брату Раулю после того, как перенес операцию. Как сообщает местное телевидение, у Кастро возникло кровотечение в брюшной полости. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 1 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
1 августа 80-го года. Программа «Культура и политика». Василий Аксенов рассказывает об истории создания альманаха «Метрополь» и о разгроме его писательским начальством. Участниками альманаха были 23 писателя, среди них Андрей Битов, Фазиль Искандер, Аркадий Арканов, Владимир Высоцкий, Белла Ахмадулина. «Метрополь» был впервые напечатан американским издательством «Ардис». Одно из первых выступлений Василия Аксенова в эмиграции. Аудитория Парижского института восточных языков.
Сейчас, оглядываясь назад, конечно, в общем, это можно определить как совершенно идеалистическое движение. Это была попытка раздвинуть рамки нашей существующей советской литературы. Это была не попытка взорвать советскую литературу. Конец того самого иллюзорного желания, с которым входило в литературу наше поколение прозаиков и поэтов в конце 50-х, в начале 60-х годов, период оттепели. В течение определенного количества лет наше поколение ощущало за своей спиной пустоту. Нам казалось, что за нами просто нет никого, уже нет пишущих людей в России. Есть только приспособленцы, которые ездят по ежегодным семинарам молодых писателей, но это оказалось не так. И альманах «Метрополь» это сразу выявил. Вдруг мы увидели, что за нашими плечами новое поколение писателей, таких как Евгений Попов, Виктор Ерофеев, таких как поэт Кублановский, совсем молодой писатель, самый молодой из нас, Петр Кожевников. Потом выяснилось, что еще есть просто десятки писателей, которые были очень огорчены, что они не знали про «Метрополь». И даже мы, так называемые поэты и писатели истеблишмента, то есть мы, бывшие знаменитости 60-х годов, обнаружили в своих сундуках массу новых вещей, обнаружили совершенно в новом качестве. Самое любопытное еще вот что. Когда власти спохватились, и когда был устроен вокруг альманаха грязный скандал, а это было устроено именно руководством Московского отделения Союза писателей, они пытались изобразить это наше начинание как некий заговор. Тогда руководство Московского отделения избрало новую тактику показать, что все это очень плохо с литературной точки зрения. Говорили о качестве, о литературном качестве люди, которые просто не имеют права говорить о нем. Что касается качества альманаха, я могу совершенно ответственно сказать, что подобной коллекции прозы, поэзии, публицистики в нашей литературе еще не было за все годы ее существования.
Василий Аксенов. «Разгром альманаха «Метрополь». Радио «Свобода». 1 августа 80-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А панораму высоких технологий представит Александр Костецкий.
Главная тема выпуска. Российская компания SmileArt представила бесплатный интернет-сервис для редактирования цифровых фотографий. Сервис получил название SmileArt Photo Online. Русскоязычный интерфейс сервиса очень прост в использовании, но в то же время поддерживает все основные функции редактирования снимков. О бесплатном интернет-сервисе редактирования фотографий рассказывает Владимир Губайловский.
Для того, чтобы воспользоваться сервисом, достаточно загрузить фотографию на сайт fanstudio.ru. Потом с фотографией можно работать. Можно устранить эффект красных глаз, повысить четкость и контрастность, выровнять освещенность и насыщенность, обрезать снимок и изменить его размеры. Этот ресурс избавляет пользователя от необходимости устанавливать на свой компьютер дорогостоящие пакеты редактирования графики.
Новости коротко. Компания Microsoft объявила о том, что каждое обновление браузера Internet Explorer 7 будет устанавливаться на компьютеры пользователей автоматически. Устанавливать браузер будет служба Windows Update. Представитель Microsoft утверждает, что автоматическая установка обновления Internet Explorer позволит значительно повысить уровень безопасности пользователя. Тем не менее, установку новой версии можно будет заблокировать или отказаться от предлагаемой инсталляции. Индийские власти предоставят каждому жителю страны комплект бесплатного программного обеспечения на языках, распространенных в Индии. Уже выпускаются комплекты на тамильском и хинди. Всего будет выпущено программное обеспечение на 22 распространенных в Индии языках. В набор входят браузер, клиент электронной почты, словари и текстовый редактор. Большинство программ являются открытыми и работают как под Windows, так и под Linux. Компания Google открыла сайт, на котором программисты могут размещать свои проекты по разработке программного обеспечения с открытым исходным кодом. Об этом сообщил на конференции в Портленде менеджер Google по технологии Крэг Штейн. Он сказал: «Одна из наших целей – способствовать созданию здоровых, продуктивных сообществ open source. Новая служба Google содержит специальные механизмы для хранения программ, их обсуждения и тестирования».
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Американский журнал Vanity Fair включил госсекретаря США Кондолизу Райс в первую десятку своего традиционного международного списка наиболее элегантно одевающихся знаменитостей, рассказывает Рая Вайль.
Журнал еще не поступил в продажу, он появится на прилавках лишь 8 августа. Но уже сейчас обсуждается главная тема номера. Ежегодный список знаменитостей, которые в 2006 году наиболее соответствовали моде. То есть одевались стильно и в то же время со вкусом, умело сочетая элегантность с оригинальностью. Таких списков за год выходит огромное множество. Кто лучше всех был одет на церемонии Оскара, Грэмми и так далее и тому подобное. Но список Vanity Fair – самый старый и самый престижный из всех. «Мы составляем его на основании обычного демократического голосования», говорит редактор отдела мод журнала Эми Файн Коллинз. В этом году больше всех голосов среди женщин получила 32-летняя модель Кейт Мосс, а среди мужчин на первое место вышел Джордж Клуни. Надо сказать, что в списке «Best Dress» среди богатых и знаменитых в этом году не только представители шоу-бизнеса, но и политические фигуры. Например, госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс, попавшая в первую десятку, и королева Иордании Рания. «Рания не только очень красивая и элегантная женщина, — говорит Эми, — она задает своей стране тон в моде. Самые смелые женщины равняются на нее. Она иорданская Джаклин Кеннеди». Что касается Кондолизы Райс, то хоть она и одевается несколько традиционно в соответствии с ее положением, но всегда с отменным вкусом, ничего лишнего, строго и элегантно. Она оказывает положительное влияние на всех женщин в мире, занимающихся политической деятельностью. В первую десятку попала также актриса Рене Зелвегер, и Эми Коллинз поясняет, почему. Рене Зелвегер – это особая статья. Ее наряды всегда поражают простотой и в то же время элегантностью. При этом не модельеры решают за нее, что ей надеть, к примеру, на церемонию Оскара, а она сама. Рене славится тем, что сама ходит по магазинам, сама выбирает и сама платит за свои платья, обувь и украшения. В список богатых и знаменитых Vanity Fair вошли также принц Уильям, рэпер Кэнни Уэст и актер Джад Лоу. А среди женщин София Коппола, Гвен Стефани и суперизвестная телеведущая Опра Уинфри, которая, к слову сказать, попадает в этот список не первый год. В отличие от Опры Уинфри, Кондолиза Райс в список богатых, знаменитых и элегантных попала впервые. Но, как считает редактор отдела мод Vanity Fair Эми Коллинз, это только начало.
Рассказывала Рая Валь. Рубрику «Русский политический интернет» сегодня ведет Александр Гостев.
В последние дни на мой телефон обрушился шквал журналистских звонков. Оказывается, Федеральная служба регистрации Министерства юстиции и некая Росохранкультура пригрозили судебной ответственностью тем средствам массовой информации, которые станут упоминать национал-большевистскую партию или должностных лиц НБП. Мол, НБП ликвидировано еще летом 2005 года и не зарегистрировано впоследствии Министерством юстиции. Пишет лидер НБП Эдуард Лимонов в статье под заголовком «Паранойя» на интернет-сайте Грани.ру.
Самым легким моим комментарием было определение «государственный идиотизм». Я вспомнил историю. Пришлось спуститься вглубь, к бесноватым римским цезарям, но и там не нашлось сведений о запрещении упоминать восставшее племя или политическую организацию. Ни Калигула, ни Нерон подобного слабоумного поступка не допускали. Единственное, где Федеральная служба регистрации и эта Росохранкультура были бы своими, это пьеса Гоголя «Ревизор». Его же «Мертвые души», пьесы театра абсурда, ну, Ионеско или Беккет, и тексты Даниила Хармса. И все. Нет, еще 1984 Оруэлла.
По словам Эдуарда Лимонова, угрозы журналистам – это клинический симптом слабоумия.
Заметьте, они, кажется, не понимают своей глупости. Они предложили журналистам, чтобы выйти из положения, добавлять к НБП пояснение, либо незарегистрированное Минюстом, либо самопровозглашенное. Мне лично больше нравится самопровозглашенное. Похоже на самопровозглашенную республику. Звучит героически. Не произносить, запретить произносить. Это как загнанный страус зарывает голову в песок, чтобы не видеть врага, будто его нет. Так вот и группа Путина заклинает. Доллара нет, евро нет. НБП не существует.
Эдуард Лимонов, лидер НБП и автор текста «На грани РУ».
Национал-большевистской партии нет, нет и нет. Это заклинания такие, шаманизм. Когда изгоняют злого духа, повторяя, что его нет. Хотя вся страна видит, что мы есть, и в региональной прессе, ну, на телевидении, на центральном нас не показывают, но масса существует еще региональных изданий, газет, и повсюду есть национал-большевистской партии. И вот это поведение наших чиновников просто вызывает боязнь за их психическое здоровье. Одновременно это и признак, безусловно, бессилия такого. Ничего не смогли добиться, ликвидировали всеми возможными силами, и репрессивные меры были и судебные, и физические, избиения продолжаются, сажают бесконечно, уже опять у нас 26 политзаключенных, и тем не менее ничего не смогли сделать, и вот в бессилии просто нет их, нет, орут, вопят, их не существует. Я надеюсь, что на этом они остановятся, потому что мне кажется, что все-таки, несмотря на то, что нам как партии тяжело существовать, но мы все-таки не можем удержаться от хохота. Вот видите, мы преследуемая организация, и тем не менее в нас это вызывает вот такую реакцию. Я думаю, вся страна смеется над обезумевшими от старания чиновниками.
Мнение Эдуарда Лимонова, лидера НБП и автора текста «На грани РУ». Русский политический интернет, Александр Гостев.
В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Трое израильских военнослужащих и 20 боевиков «Хизбаллах» убиты за последние двое суток в боях на юге Ливана. О гибели израильтян сообщила сегодня телекомпания «Аль-Арабия». Израильское командование пока не подтверждает эту информацию. В Ираке в результате терактов сегодня погибли по меньшей мере 40 человек. В Кемеровской области на шахте «Киселевская» сегодня утром при взрыве метана пострадали 5 горняков. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. В Иркутской области работники Бирюсинского гидролизного завода возобновили голодовку, требуя запуска производства и полного погашения долгов по зарплате. В Эрмитаже после того, как из музея исчезли более 200 экспонатов, начинается проверка системы хранения коллекций. Об этом сообщил директор музея Михаил Петровский. В Кадорском ущелье находится около 850 грузинских военнослужащих и полицейских, сообщает Министерство обороны самопровозглашенной Республики Абхазия.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит панорама новостей экономики. У микрофона Иван Трифилов.
В России с 1 августа страховая часть трудовой пенсии повышается на 6,2%. Это та ее часть, размер которой зависит от трудового стажа работника и от взноса в пенсионный фонд его бывшего работодателя. Базовая часть пенсии, которая выплачивается из бюджета, составляет ныне 1035 рублей в месяц и пока не меняется. В целом, ежемесячная трудовая пенсия в России составляет сегодня в среднем чуть менее 3000 рублей или примерно $110. Нынешнее повышение страховой части пенсии приведет к ее увеличению в целом почти на 120 рублей. По планам российских властей, нынешняя индексация пенсий станет последней в 2006 году. Однако в перспективе, по словам министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, этот процесс будет продолжен.
Увеличение пенсий на ближайшие 3 года запланировано в довольно существенном объеме, и они увеличиваются у нас не только в соответствии с ростом инфляции. Задачу, которую поставил президент перед правительством на ближайшие годы, довести социальную пенсию до прожиточного минимума пенсионера. Социальная пенсия, напомню, это минимальная пенсия в Российской Федерации. Поэтому с начала 2005 года, если мы рассматриваем 2005 год в качестве точки отсчета, к 2008 году пенсия должна вырасти приблизительно в 1,9 раза в номинальном выражении.
Между тем, по оценкам экспертов, правительству России следует крайне осторожно увеличивать социальные расходы государства, так как они, наряду с другими бюджетными выплатами, являются основными факторами, влияющими на рост инфляции. говорит заместитель председателя Центрального банка Константин Кориченко.
Первый источник – это покупка валюты со стороны Центрального банка и выпуск рублей. И второй источник – это расходование денег со счетов бюджета. Я ни в коей мере не против ни выполнения социальных обязательств, ни против и различных инвестиционных программ, но надо понимать, что и то, и другое – это реальные проинфляционные действия. И здесь следует пытаться найти какую-то золотую середину. То есть, с одной стороны, осуществлять все эти выплаты, с другой стороны, ограничить их определенной величиной, дабы избежать превышения темпов инфляции.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа увеличивается до нового рекордного уровня $216.40 за тонну, что более чем на 3% выше действующей ныне ставки. Ставка пошлины пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Средняя цена российской нефти Urals в мае-июне составила примерно $64.50 за баррель или $470 за тонну. Доходы от экспорта нефти правительство России направляет Государственный стабилизационный фонд, объем которого к началу июля достиг примерно $77 миллиардов. Однако эти действия не позволяют в полной мере снизить давление на российскую валюту. Поэтому, как считает глава московского представительства международного рейтингового агентства Standard & Poor's Алексей Новиков, рубль в среднесрочной перспективе по-прежнему будет укрепляться.
Рубль, безусловно, укрепился очень сильно с 2001 года на 37% эффективный курс рубля. И дальше это будет только продолжаться. В частности, например, идея перевести расчеты по торгам нефти на рубль, они могут еще больше простимулировать укрепление валюты. И причем таким образом, что этот процесс может практически стать неуправляемым. Поэтому здесь нужно действовать крайне осторожно.
Президент нефтяной компании ЮКОС Стивен Тиди с сегодняшнего дня уходит в отставку. Ранее в своем письме Совету директоров он заявил, что исчерпал все возможности восстановления ценности компании, нарушенной, по его словам, в результате экспроприации добывающего подразделения «Югандснефтегаз». Стивен Тиди также отметил, что не смог помешать первичному размещению в Лондоне акций Роснефти, государственной компании, ставшей в итоге владельцем «Югандснефтегаза». Крупнейшие энергетические компании мира в перспективе должны стать стратегическими инвесторами в части российских генерирующих активов, считает председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубайс. Это, по его словам, может произойти в результате первичных размещений акций подразделений холдинга, которые по планам должны состояться в 2006 и 2007 годах.
Мы считаем, что если из 20 генкомпаний, у нас их 20, в результате всего процесса привлечения инвестиций 2 или 3 будут контролироваться иностранными стратегами, это правильная пропорция для энергетики. Мы считаем ее разумной. Хотя окончательное решение здесь, естественно, принимаем не мы, а государство.
Российская автомобилестроительная группа «ГАЗ» объявила о покупке британской компании LDV, выпускающей легкие грузовые автомобили и микроавтобусы семейства «Максус». Сумма сделки не раскрывается. По планам ГАЗ намерен увеличить ежегодный выпуск этих автомобилей в Великобритании с нынешних 10 тысяч до 15, а к 2008 году организовать их производство мощностью до 20 тысяч автомобилей в год и на Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде. Автомобили семейства «Максус» по классу сопоставимы с микроавтобусами «Газель», которые сейчас производятся на этом заводе. Министерство экономического развития и торговли России подписало с американской компанией Ford Motor соглашение об организации работы ее российского завода в Ленинградской области в режиме промышленной сборки. Теперь Ford Motor будет платить таможенные пошлины на часть поставляемых в Россию комплектующих, тогда как с 2002 года, с момента открытия завода, компания имела право на беспошлинный ввоз любых из них. Курс доллара на сегодня 26 рублей 82 копейки, на завтра 26.84. Евро сегодня стоит 34 рубля 21 копейку, курс на среду 34.17. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении программы наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Польши. Все более популярным способом лечения стресса и зависимости от работы в Польше становится отпуск в католических монастырях. Часто само руководство фирмы, предприятий принудительно отправляет туда своих трудоголиков, рассказывает Алексей Диковицкий.
Еще лет 10-15 назад слово «трудоголик» было известно разве что узкому кругу специалистов. Во времена Польской Народной Республики отношение к труду определялось популярной пословицей «или сижу, или лежу, а 1200 злотых, то есть среднюю зарплату, получу». С приходом рыночных отношений все, конечно же, поменялось. Появилась возможность делать карьеру, зарабатывать, а на заработанные деньги уже было что купить. Поляки стали работать гораздо больше. Сейчас каждый второй житель страны трудоспособного возраста утверждает, что работает больше положенных 8 часов в день, а средний поляк по польской статистике работает 41,5 час в неделю. Это самый высокий показатель в Европе, и слово «трудоголик» никого уже не удивляет. Все больше поляков признаются, что зависимы от работы, что с трудом пытаются сохранить хотя бы один, но на 100% полноценный выходной день в неделю. Без звонков на рабочий мобильный телефон, без проверки электронной почты или просмотра по телевидению аналитических программ, имеющих отношение к собственной профессии. Психолог Магда Цупал говорит, что трудоголизм, если его не лечить, приводит к тому, что работник перестает быть инициативным, чаще болеет, постоянно раздражен и испытывает болезненный стресс. В результате работодатель нередко предпочитает заменить его новым, более молодым и полным сил сотрудником. Чтобы этого не произошло, поляки все чаще выбирают вместо шумных заморских курортов тишину монастыря. Фирмы, которые еще недавно поощряли сотрудников, которые много и тяжело работают, сейчас начинают думать по-другому. Нередко, невзирая даже на убытки, вызванные отсутствием работников, посылают их сюда, чтобы они подумали, а зачем мы, собственно, живем? Говорит отец Томаш из одного из монастырей возле Кракова, где в кельях, кроме братьев-монахов, можно увидеть столичных бизнесменов, управленцев, политиков. Один из них, пан Ежи, торговец из Варшавы, приехал в монастырь уже третий раз.
Такое место, где можно...
Это место, где можно скрыться от суеты, остановиться. Нет работы, мобильного телефона, интернета, телевизора, обязанностей. Простая еда, работа, покой. Живешь как монах. Через две недели иначе смотришь на жизнь, набираешься сил, чтобы жить дальше.
Набрать силы до дальнейшего жития.
Гости монастырей живут по такому же распорядку, как и монахи. Молитва, труд, совместные трапезы. У них нет никакого контакта с внешним миром. Мобильные телефоны, ноутбуки и прочие блага современной цивилизации увозят в города те, кто на время провожает заработавшихся коллег или родных в монастырь.
Нигде еще не отважилась выехать на урлоп, даже далеко, без коммурки.
Я никогда не решалась уехать в отпуск без мобильного телефона, даже в далекие края. Всегда брала телефон, а вдруг позвонят с работы, и нужно будет срочно что-то делать. Но, с другой стороны, как можно решить важные вопросы на расстоянии? Замкнутый круг. А здесь телефон иметь просто нельзя. Мне такая терапия будет очень кстати.
Может, тоже бы им еще придало.
Сказала одна жительница Вроцлава, приехавшая в монастырь. Настоятели монастырей говорят, что готовы принять каждого, хотя нельзя не понять, что постоянное присутствие посторонних людей, которые меняются каждую неделю-две, является для них определенной проблемой. Примечательно, что монастыри не требуют за свою помощь трудоголикам никакой определенной платы. Каждый дает, сколько может. Двухнедельное затворничество в монастыре, где принят обет тишины, выдерживают не все. Некоторые после 3-4 дней уединения и молитвы отказываются от помощи и предпочитают вернуться в привычный мир каменных джунглей больших городов. Если это не делается только из чистого интереса, дай, мол, посмотрю, как там эти монахи живут и что там происходит, а такие люди, кстати, как раз и не выдерживают, то я рекомендую каждому побывать в монастыре. Говорит психолог Казимеш Новак. Хочется добавить, и не только в случае, если вы считаете себя трудоголиком. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Репортаж Алексея Диковицкого, который прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы начнется чуть больше, чем через час, в 20 часов по московскому времени. Но сейчас рядом со мной в студии его ведущий Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте. Каковы темы главные сегодня?
Добрый вечер, Андрей. В итоговом выпуске программы мы расскажем о развитии событий на Ближнем Востоке. Вы услышите интервью со знаменитым британским писателем Фредериком Форсайтом. сюжетом, который анализирует войну в Ливане для британской прессы. Среди других сюжетов – возможная смена власти на Кубе, пути преодоления политического кризиса на Украине, расследование дела о пропаже экспонатов из Государственного Эрмитажа. Завершит программу, как обычно, рубрика «Человек дня». Сегодня это знаменитый кутюрье Ив Сен-Лоран, которому исполнилось 70 лет.
Я благодарю Дмитрия Волчика, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Напоминаю, этот выпуск начнется в 20 часов 7 минут по московскому времени, сразу после новостей. Информационные часы нашей программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева, Наталья Пахомова и Оксана Крутоверцева. Сразу после этого выпуска передача «Время гостей». В гостях у ведущей Анны Качкаевой сегодня Татьяна Кутковец, социолог, директор по исследованиям Института социологического анализа, и Игорь Клямкин, занимающий пост вице-президента фонда «Либеральная миссия». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь. Всего доброго.
Мы призываем Иран занять конструктивную позицию.
В какой период времени могли быть похищены экспонаты, пока не ясно.
Война продолжается. Прекращения огня нет и в ближайшие дни не будет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Более половины эстонцев желают демонтажа памятника, который многим кажется символом советской оккупации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.